Я дам некоторые комментарии сутрам из Юга Васиштхи по ситхи, называемой праками ситхи, или способности воплощать намерения. Вся наша духовная практика — это воплощение определенного намерения. То есть мы изъявляем какое-то намерение и стремимся его реализовать. Допустим, мы изъявляем намерение освободиться от ограничений или освободиться от страданий, смерти и так далее. И мы это намерение пытаемся реализовать. Реализация приходит или не приходит в зависимости от того, насколько сильно или слабо и правильно наше намерение или неправильно. Такая практика воплощения намерений называется абхьяса, или духовная практика. Мир, согласно философии Риши Васиштхи, есть проявление мышления. Только то, что нам кажется внешним, объективным, реальным миром, это на самом деле очень большая иллюзия. Представьте, что мы находимся в центре. Обычно мы всегда считаем, что мы находимся на периферии. Однако это не так. Именно мы, наш атман, наше сознание всегда находится в центре. А вокруг нас происходят различные события. Жизнь, рождение, смерть — это изменение, мелькание различных событий. То, что называют внешние объекты. На самом деле это изменения, прежде всего, происходящие в потоке сознания. Никакого перерождения в абсолютном смысле не существует, а есть изменение самскар, изменение энергии вокруг этого центра. Так же, как и не существует никакой истинной субъект-объектной жизни. А есть игра разворачивающихся энергий самскар вокруг этого центра. И достижение освобождения — это прежде всего утверждение в этом центре. Так, чтобы и разворачивающаяся игра самскар не могла этот центр больше омрачить. Невидение наступает тогда, когда мы этот центр упускаем. И игра энергий и самскар становится более важной или более сильной, нежели это центральное сознание. И часто Риши Васиштха говорит, этот мир аналогичен сновидению, тому же состоянию или той же реальности, которая создается в сновидении. То, что ощущается как бодрствующая жизнь, совершенно не отлично от ощущений сна. Это все только игра сознания. Понятия, возникающие в этом сознании, кажутся покрытыми твердой реальностью. В эту истину йогин проникает всю свою жизнь, и, возможно, не одну жизнь, а даже множество. Главный закон, который касается любых процессов творения во Вселенной, он гласит, в соответствии с правилом, ты видишь все то, о чем думаешь долгое время. Наше мышление, концентрируясь, генерирует определенную реальность. И эта реальность проявляется именно в соответствии с теми самскарами, с тем мышлением, которое мы внутри замысливаем. Мир становится таким, каким мы его внутри замысливаем. Не существует никакого объективного закона. То есть он существует до тех пор, пока вы с этим согласны. Объективные законы существуют независимо от сознания до тех пор, пока вы это принимаете. Но когда вы начинаете разбираться с принципом сознания или начинаете рассматривать утверждения святых, вы видите, что не существует никакого самого по себе отдельного от вас физической реальности, физической вселенной, объективных законов, процессов или констант. Все они на самом деле являются только кармическим видением. Они все психологичны. То есть мир в своей основе он не физичен, он магичен. И научные законы, в отличие от магических законов, оперируют так называемой объективной реальностью, объективными внешними законами, процессами, связями, константами, отношениями. Но магические законы, они всегда предполагают, что наблюдатель влияет на наблюдаемое, что в законы всегда вмешивается сознание, всегда существует оператор, принцип оператора, как принцип человеческого сознания или любого другого. И если вмешивается сознание, это означает, что оно может отменять одни законы и устанавливать другие. Оно может на них влиять, менять связи и отношения. То есть здесь всегда сознание является активным принципом. Если в научных законах материалистичных сознание не является активным принципом, оно является пассивным принципом. Оно выполняет роль наблюдателя, статиста. Но последние достижения квантовой физики приводят к тому, о чем говорили Риши 5000 лет назад. Порой удивительно, сколько нужно времени человеку, чтобы понять то, что уже давно известно. Говорится, что теперь и в квантовой физике признается то, что наблюдатель влияет на наблюдаемое. Основу этим утверждениям положила теория Веретта, по-моему, и английского физика Бома. Но на самом деле этот факт был всегда известен в ведической философии. Он говорит о том, что именно мы нашим сознанием проецируем реальность. Мы являемся творцами реальности. И именно мы несем ответственность за то состояние, тот мир, в котором мы находимся. Не какие-то объективные внешние законы, а именно наше собственное сознание. И раз мы несем за это ответственность, значит, мы можем это делать или не делать. Васиштха говорит: «Понимай всю Вселенную, состоящую из тебя, меня, гор, богов и демонов, как если бы это все случилось во сне». Чем характеризуется сон? Когда мы видим сон, то этот сон касается только нас. Во сне мы пребываем именно в своем тоннеле реальности, а не в каком-то объективном. Если человек скажет: «Ты в моем сне сказал мне то-то или это», другой человек вам скажет: «Ну, это твои проблемы вообще-то. Это же твой сон». Один учитель видел сон, где другой учитель дал ему посвящение. Но он, дав ему посвящение, чего-то ему не додал. И ученик пришел и сказал: «Вы мне дали посвящение, но вот там-то одну вещь не дали». Учитель сказал: «Ну это вообще-то твой сон, при чем здесь я?» Именно в сновидении каждый пребывает в своей психической вселенной. И сон характеризуется тем, что каждый пребывает в своей субъективной психической реальности. Но этот сон именно связан с нами, с нашим сознанием. И сознание генерирует сон. И во время сна мы находимся в центре этого мира. То есть сон — это своего рода большая съемочная площадка, а мы в ней главный режиссер или актер. Но внешний мир нам таким не кажется. Тем не менее, Васиштха говорит, что внешний мир — это то же самое. Каждый из нас пребывает в субъективном, таком собственном психическом тоннеле реальности. И затем он творит внешний реальный мир. Каждое живое существо живет в том мире, который соответствует его видению. И видение, оно создает внешнюю среду обитания. Оно и называется кармическое видение. И разные видения множества людей объединяются, и в результате какой-то результирующий вектор, он становится основополагающим и материализуется. Есть такой факт. В 1890 году писатель Маргарет Робертсон написал книгу, называлась «Тщетность». И он написал корабль, который назывался «Титан». И все его параметры и даже имя капитана совпадало с будущим крушением «Титаника». Через 14 лет, в 1912 году, произошло крушение «Титаника». И так же, как описанный корабль «Титан» наскочил на гигантский айсберг, именно это в реальности и произошло. И многие затем назвали этого поэта «слугой дьявола». Когда открыли эту книгу, это вызвало большой резонанс, поскольку даже размеры кораблей, его водоизмещение, количество людей и фамилия капитана совпадало. И другие говорили, что, возможно, творческие люди, они считывают информацию из тонкого тела, из коллективного, бессознательного, и это описывают, видя будущее. Но, исходя из видения духовной практики, затем многие пришли к выводу, что многие творческие люди создают реальность. Возможно, крушение «Титаника» не произошло, если бы Робертсон в 1898 году не написал эту книгу. Написал ее, он сделал своего рода магическое подношение. Он открыл определенный тоннель реальности. Он материализовал определенную вселенную, она неизбежно была должна проявиться. Есть еще более смешной случай. Один человек занимался тем, что коллекционировал марки по всему свету. И он делал это необычным образом. Конверты и различные штампы. Он отправлял этот конверт в любой уголок мира и писал неправильный адрес. И письмо обходило полмира и возвращалось с различными печатями и штампами, и марками. И он коллекционировал такие конверты. И однажды он ради шутки написал письмо также наобум в Австралию. И он написал человеку: «Как ты поживаешь, такому-то, такому-то, как твоя жена? Помнишь, как мы с тобой здорово веселились?» Ну и так далее. «Я такой-то, такой-то, твой старый друг». И он отправил. Через 2 года ему пришел ответ. И ответ был таков: «Да, здравствуй, я помню, как мы с тобой встречались, у жены все нормально, твой друг такой-то». Этот человек едва не посидел, поскольку все его письмо было полной выдумкой, так же, как и его адрес. Это был полностью его выдумка. Тем не менее, это его так захватило, и он не мог на этом успокоиться. И через год он отправился в Австралию из Европы, чтобы проверить, повидать этого человека, этих людей. Он увидел, что действительно такой человек живет. И его жена именно живет. Более того, они утверждали, что они встречались с ним. И что все события, описываемые им в письме, происходили реально. Это был колоссальный парадокс. Другими словами, написав такое письмо, человек силой намерения создал определенный тоннель реальности. Он призвал определенные энергии из вариативной вселенной, и где этот тоннель реальности материализовался.
Робертсон написал книгу, он открыл этот тоннель реальности, в котором потонул Титаник, он как бы несет за это
кармическую ответственность.
Да.
Думаю, да. Ведь в твоем сознании существует связь с этим тоннелем реальности, с кармическим видением, с нечистым причем, неуправляемым, хаосом. Значит, ты можешь легко в него попасть или в будущей жизни будешь часто в него попадать. Это ведь ты сам сотворил. Значит, это реальность твоего сознания. Именно таким образом Вселенная вокруг нас является таким магическим миром, который то и дело творится и разрушается именно индивидуальным и коллективным сознанием 5 миллиардов или 6 миллиардов людей. Васиштха говорит дальше. Каждый имеет свой собственный мир сновидения. Этот мир он затем проецируется наружу, объединяясь с коллективным кармическим видением других людей. Есть еще такой пример. Есть такой известный писатель в России, его называли советским писателем, Михаил Светлов. И в свое время он написал стихотворение, называемое «Гренада». И там он описывает юношу, который, охваченный идеей пролетарской мировой революции, отправляется в Испанию проводить коммунистическую революцию. И в свое время это были очень популярные стихи, может быть, в 30-е годы или даже раньше. И когда Михаил Светлов написал это стихотворение, никакой революции в Испании не было. Но через 10 лет там началась гражданская война. И то, что там было написано, оно произошло реально. И таких примеров можно набрать очень много. Творческие люди, сами того не ведая, силой своего сознания создают различные вариативные миры, вариативные вселенные, локальные реальности. Этот процесс генерируется непрерывно. Такое генерирование, оно затем объединяет все эти вариативности в какие-то большие течения. И в конце концов эти большие течения становятся каким-то результирующим вектором и материализуются. Если мысли обладают достаточной силой и однонаправленностью, реальность обязательно материализуется. Именно творческое сознание является генератором таких реальностей. А что такое творческое сознание? Творческое сознание – это прежде всего фактор, присущий богам. Это энергия ясности, которая излучается благодаря пребыванию человека в определенном уровне присутствия. Творческое сознание – это генерирующаяся шакти, допустим. Богу Брахме присущего очень высокого уровня творческое сознание. И именно боги, те, которые обладают творческим сознанием, способны менять реальности. Как они способны их менять? Они создают новые вариативности, новые мандалы. И оперировать реальностью может тот, кто способен генерировать новые смыслы, новые реальности и новые мандалы. Он понимает, что реальность – это нечто производное от его сознания. Чтобы поменять реальность, нужно сгенерировать другую реальность. Чтобы ее сгенерировать, нужно зародить на глубоком уровне новый смысл. И именно высшие боги, творцы вселенных, хранители миров, боги пяти элементов, хранители сущностных принципов времени и пространства. Это генераторы смыслов. То есть те, которые оперируют не материальными вещами, а смыслами, создавая различные уровни различных параллельных реальностей. Мы же, люди, воспринимаем различные реальности как естественные, как физическую данность, и уже живем в них просто потому, что мы в них живем. У нас нет выбора. Но по мере духовной практики углубления созерцательного присутствия такой выбор появляется, и такая вариативность, она является следствием творческого сознания. При должной направленности сознания и при должном уровне созерцательного присутствия реальность становится именно такой, какой мы ее задумываем, невзирая ни на объективные законы, или еще что-либо. Дататрея говорит, мир становится таким, каким мы его задумываем в мыслях. Именно поэтому мы всю жизнь нашей духовной практики задумываем себя как освобожденное божество. фактически практика божественной гордости – это наша судьба. Мы себя задумываем как божество, нераздельное с Абсолютом. И мы непрерывно эту мысль выращиваем, пестуем, как нечто очень драгоценное. Разумеется, если кто-то ее не выращивает, то, конечно, ему и не удастся этого добиться. А если кто-то с ней работает глубоко, согласно принципам учения, он обязательно получает результат. К примеру, растет его ясность, творческое сознание, медитативный опыт, очищается карма и так далее, углубляется чистое видение. Оборотной стороной практики божественной гордости является чистое видение. Если вы рассматриваете мир как чистое видение, со временем вы именно начинаете воспринимать его, вы действительно оказываетесь в чистом видении. Мысль, она как бы стягивает вероятности и генерирует новую реальность. Именно с помощью мысли йогин полностью способен поменять себя, поменять судьбу и очистить карму. Что такое очистить себя, стать божеством, достичь освобождения? Это означает, войдя в созерцательное присутствие, породить новый смысл, новую ясность и сгенерировать новую реальность, мандалу чистого видения. Утвердиться в этой мандале и начать жить в ней. Сейчас существует множество различных сценариев развития человеческой цивилизации. И множество прогнозистов, футурологов с большим интересом описывают различные сценарии, по которым может развиваться человеческая цивилизация. И есть совсем мрачное будущее, апокалиптические сценарии. То есть некоторые говорят, что могут наступить большие экологические катастрофы, парниковый эффект, и человечеству придется очень туго на рубеже 2012 года, 2020, 2030 и так далее. Другие апокалиптические сценарии говорят о восстании роботов, машинного искусственного интеллекта, серой слизи из нанороботов, которая может пожрать человечество и так далее. Это сценарии апокалипсиса. Есть другие виды сценариев. Сценарии постиндустриального общества по типу антиутопии. Они говорят, будет золотой миллиард человечества, которое обособится от всего за счет высоких технологий, развития сознания, бессмертия, а все остальные будут странами третьего мира, прозябающими, работающими на них. Раса неокочевников, не связанных ни семьей, ни расой, ни культурой, ни нацией, объединившихся кланов высших политических элит. Все это антиутопические сценарии. Есть также сценарии, где сверхлюди, сверхчеловечество, модифицированные роботы-киборги будут доминировать над всеми остальными, те, кто себя не перестроил. Где будут высшие и низшие по различным способностям. Ну и, наконец, есть позитивные сценарии. Позитивные сценарии – это тот сценарий, к примеру, который выстраиваем мы. Чистое видение, богочеловечество, духовное развитие, развитие, основанное на духовной практике. Таких позитивных сценариев на самом деле очень немного. И наш сценарий – это один из немногих сценариев. Другие сценарии гораздо хуже. И почему сгенерировать плохой сценарий гораздо легче? Потому что простой сценарий будущего – это всегда упрощение реальности, это переход к хаосу, к простому, к дезорганизации, к энтропии. Сложный сценарий, он требует всегда повышенного уровня самоорганизации, повышенной ясности. Позитивный сценарий – это всегда сложный. К примеру, легко устроить разрушение или подумать о глобальных катастрофах. Но сделать, чтобы все люди были счастливы, здоровы, бессмертны, процветающие, богоподобные, гораздо сложнее. Потому что подобный уровень сложности в гигантских масштабах, чтобы воплотить, требует колоссальной ясности, сверхчеловеческой гениальности, божественного сознания. Именно поэтому чаще всего людям легче генерировать хаотические, энтропийные сценарии, потому что они не требуют духовного развития. Любые сложные сценарии, к примеру, сценарий Бога человечества, чистой земли, всеобщего счастья, требует совершенно нового уровня сознания, и не практикующий его не способен генерировать. И наш сценарий — это целиком позитивный сценарий, тот, который мы закладываем в качестве санкальпы. Это сценарий чистой земли, сценарий Бога человечества. Он основан на том, что нужно овладеть созерцательным присутствием, раскрыть чистое видение, божественную гордость. И черпывая вдохновение и творческий потенциал из этого, нужно спроецировать должную реальность. Сумеем ли мы его спроецировать в рамках собственного видения, или в рамках санги, или в рамках больших масс, это совсем другой разговор. Вопрос в том, что мы выбираем именно такую санкальпу. Ну и все практикующие, они выбирают подобную санкальпу. Зная, что наше сознание, создавшее такой сценарий, оно рано или поздно воплощается в конкретное кармическое видение, в конкретную материальную реальность. Именно поэтому мы утверждаемся в чистом видении, в божественной гордости. Практика заключается не только в том, чтобы проникнуть в пустотное осознавание. Проникновение в пустотное осознавание — это самое начало. После того, как мы проникли в пустотное осознавание, идет стадия овладения шакти, вселенскими энергиями. На языке йоги это именуется ситхи и ритхи. Пустотное осознавание дает нам определенную свободу. Свободу не подплодать под внутренние данные или под внешнюю реальность. Свободу делать свой выбор, проявлять свою волю. Это именуется ичха-шакти. На основе этой воли мы начинаем обладать способностью оперировать реальностью, создавать ту реальность, которую бы мы хотели создать. Именно в этом смысл дальнейшей практики по овладению ситхи. Основываясь на естественном состоянии, мы привлекаем различные вселенские энергии. Энергии творения, поддержания, просветления, сокрытия и растворения. С тем, чтобы с помощью этих энергий сгенерировать вокруг новый мир, сгенерировать мандалу чистого измерения. Это называется вращение колеса дхармы. Колесо Дхармы есть наше созерцательное присутствие. Его вращение — это есть процесс привлечения различных вселенских энергий с тем, чтобы они приносили благо. Вращать колесо Дхармы означает, открыв фундаментальное сознание, просветлять все энергии, в которых находится твое сознание, полностью их очищать, создавая мандалу чистого видения. Как это может быть на практике? Это не философия, это конкретные проявления в жизни. На практике это проявляется через вашу осознанность, когда осознанность непрерывно генерирует какую-либо ясность. И эта ясность позволяет вам улучшать, очищать мир вокруг вас и внутри себя. Допустим, ясность в отношении праны каналов позволяет делать совершенным тело, сильным, здоровым, устойчивым препятствиям, с большим иммунитетом. Потому что вам ясно, как работают праны, каналы, чакры. И вы любое отклонение способны устранять. Вы не подвержены болезням, к примеру. Ясность в отношении внешней реальности позволяет гармонизировать взаимоотношения, жизнь и прочее. И вот именно генерация такой ясности, основанная на присутствии, это и есть начало перехода в мандалу чистого измерения. Это подобно тому, как вы строите большой дом, закладывая фундамент в виде присутствия. Затем начинаете строить крышу и стены, генерируя различные виды энергии. Многие считают, что практика раскрытия природы ума заключается в открытии непроявленного, пустотного созерцания, на этом все заканчивается. На самом деле это тупик. Раскрыв пустотное состояние, мы обязательно должны научиться им пользоваться, соединять его с различными силами и использовать эту драгоценную жемчужину для генерации различных чистых энергий. Поэтому часто я практикующим говорю, ваша практика, ваша дхарма должна приносить вам настоящую пользу. Вы должны уметь этим пользоваться. Это как драгоценная жемчужина, которая у вас появляется. Если вы правильно ею пользуетесь, она обязательно делает вас мудрее, чище, сострадательнее, гениальнее, делает вас более творческими, радостными, устойчивыми, непоколебимыми, энергетически сильными, мудрыми, ловкими, гибкими, бесстрашными, смелыми, как угодно. Все ваши грехи и недостатки очищаются. Вы становитесь сверхчеловеком, как минимум, а в перспективе божеством. Не может стать божеством тот, кто не гибок, труслив, не предприимчив, глуп, закрыт, скован, обладает ограниченным сознанием, негармоничен. Это в принципе невозможно, потому что божества — это те, которые фонтанируют творческой энергией, творческой силой, творческими способностями. Не просто их проявляют, а фонтанируют. То есть они излучают это с огромной силой. Именно почему они могут это делать? Именно потому, что они переполнены божественным благословением. Божественное благословение их переполняет так, что они сами взрываются фонтаном благости, сатвы, любви, гармонии, чистоты, красоты, величия, священности, радости, благословения, творчества, тайны, запредельности. Их внутренняя парадоксальность, основанная на глубинной бхаве, она проявляется как такой непрерывный фонтан благословения. Именно поэтому они могут благословлять людей, а не люди благословляют богов. Таким же образом и практикующий, когда он практикует мало-помалу, он начинает накапливать, открывать этот внутренний потенциал. И этот внутренний потенциал раскрывает в нем различные новые способности, новые качества, дает ему возможность владеть тем, чем он раньше не владел. Поэтому часто говорят, знаки вашей практики — это рост чистого видения, увеличение преданности, усиление сострадания, увеличение гармонии, увеличение самоотдачи, прояснение вашего разума, увеличение ваших способностей. То есть ваша практика, она проявляется в виде ваших конкретных изменений внутри вас. Не должно быть так, что практикующий проходит годы, практикующий становится все мрачнее, все замкнет, закрытие. Его внутри раздирают демоны и противоречия, его гармония с другими нарушается. То есть, если такое происходит, это означает, что его практика вырождается, она становится какой-то демоничной. Поскольку истинная практика, основанная на глубинном присутствии, это всегда творческий расцвет. Это означает, что необходимо корректировать практику, пересматривать какие-то подходы. необходимо пересматривать свои позиции к практике.